Еще раз мир вам, братья и сестры. Ну, а теперь будем размышлять над Словом Божьим, что нам сегодня говорит Библия, что нам сегодня говорит Господь. Перед нашей молитвой, которая у нас будет, я хочу прочитать место, записанное в Евангелии от Иоанна, 6 глава, с 1 по 14 стихи. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 1 по 14 стихи. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус возвел очи и, увидев, что множество народу идет к нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: здесь у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Аминь. Я думаю, для многих эта история очень знакомая, и все читающие Библию читали ее много раз и знают, и в принципе в комментариях она уже не нуждается, потому что весь смысл, он в принципе лежит на поверхности. То есть мы видим людей, видим учеников, да, видим голодных людей. Иисус совершает чудо, он накормил этих людей. Он сделал то, в чем люди нуждались. Но сегодня я хочу поговорить немножечко о другом. Мы видим, что множество людей последовало за Иисусом, несмотря на то, что он специально от них переправился на другой берег. То есть он переправился, да, но люди хотели его видеть, хотели снова получать исцеление, снова пошли за ним. Вопрос вот в чем. Вот давайте представим тех людей, которые вот находились вот в этой толпе. Да? Обычно мы сравниваем себя с Иисусом, да, с учениками, как бы я поступил, как бы он поступил. А вот люди поступили так, что они пошли за Иисусом. Да? Ведь они наверняка были, у них были какие-то свои профессии, согласитесь. Да, они где-то работали. Наверняка приходилось, если это были рыбаки, то им с утра до вечера приходилось ловить рыбу. Да? Если это были хлебопашцы, да, то им, если это были крестьяне, то им приходилось целый день работать в поле, чтобы прокормить свою семью. Если это были женщины, то тогда им надо было воспитывать детей дома, да, ухаживать за ними, содержать дом в порядке. Даже у них же не было тогда стиральных машин, раз, да, которые экономят нам сегодня время. Не было синтетических моющих средств, да, с помощью которых мы сейчас все стираем, даже без стиральной машины получается довольно быстро. Никакого прогресса, вот то, что мы сейчас называем прогрессом или удобством, не было у людей. Но, тем не менее, они нашли время, чтобы пойти за Иисусом и оставить вот хотя бы на какое-то время вот все те дела, которые у них есть. Вот теперь вопрос ко всем нам. Вот представьте, что мы бы жили в те времена, или сейчас бы те времена перенеслись к нам, да, вот во время нашего прогресса появляется Иисус, да, пошли бы мы за ним или не пошли? Нашли бы мы время для того, чтобы пойти за Иисусом? Даже вопрос не так, пошли бы или не пошли, а нашли бы мы время? Кто как? Это хороший ответ, да, потому что я знаю по себе, что с утра мы работаем, да, вечером у нас какие-то дела, да, а потом надо и отдыхать когда-то. Вот. Вопрос в том, что как мы сегодня живем, да, и если вообще есть ли у нас время на, не хочу сказать на встречу с Иисусом, но вот на духовную пищу, на какие-то размышления, на чтение, на молитву. И где нам брать это время, если его действительно у нас нету? То есть те, у кого есть время на молитву, да, то вы можете эту проповедь не слушать, вот, и, так сказать, заняться своими делами. Но надеюсь, что, не то чтобы надеюсь, а к сожалению, наверное, у нас немного таких людей сегодня найдется. Но самый простой способ, наверное, выделить время на молитву или на что-то, вот, как мы говорим, на духовный рост, да, это освободить от чего-то свое время, да, и предоставить его для молитвы. Но чаще всего это миф, что когда мы освобождаем одно время, то у нас сразу оно высвободится для другого. Потому что как только у нас появляется свободное время, да, то оно у нас занимается чем-то непонятным другим, да, что не имеет отношения ни к вере, ни к Богу, вообще никакого. То есть как только появилось свободное время, мы его чем-то другим заняли. А потом смотришь, я опять ничего не успеваю. Да? То есть если в сутках всего 24 часа, и мы пытаемся из этих 24 часов как-то перераспределить время, то у нас все равно с вами редко находится время на молитву, время на чтение, время для вот личного общения с Богом. Ну и миф второй, что если вот я что-то не успеваю, да, одно, то я обязательно успеваю другое. Скорее всего, нет. Я думаю, если мы опаздываем, ну, например, там, на лекции, на работу, там, еще куда-то, то мы точно так же опаздываем в другие места, опаздываем в церковь и на богослужение, да. Но ведь так ведь, я думаю, вы меня, так сказать, подтвердите мои слова, что вот кто опаздывает, тот опаздывает везде, да, кто не опаздывает, тот не опаздывает нигде. Если я опаздываю в одном, да, то я всегда опаздываю в другом. Если я что-то делаю некачественно, да, там, на работе, в школе, где угодно, дома, то, скорее всего, я также некачественно тружусь где-то и в других местах. То есть в этом плане никаких изменений не происходит. То есть если я освобождаю время от одного, да, то за счет другого я не смогу сделать, вот, не смогу уделить время для Бога. И точно так же, если я где-то не успеваю, то не успеваю и везде. Вы спросите, ну почему вот я вот взял вот это место, вот про насыщение 5000, какое отношение оно имеет вот к нашему времени, да? Ну, теперь давайте посмотрим на вот мальчика, который там был, да? Вот что он сделал? Он, вот то, что у него было, да, небольшое, вот он все это отдал Иисусу, да? То есть он доверил вот тот свой небольшой завтрак, который ему положила мама, или, может быть, папа, да, как в рекламе, значит, папа может, да, что он, вот тот небольшой завтрак, который у него был, да, он доверил его Иисусу, и мы с вами знаем, что из этого получилось. То есть, доверяя вот то малое, что у нас есть, да, Иисус это преломляет, их, его хватает на всех. Я немножко забежал вперед, да. А перед этим хотелось сказать, что вот размышления меня эти натолкнули, мне попалось, ну, попалось несколько мыслей, там, по радио слышал, христианскому, и вот книгу потом нашел в интернете. Есть такой автор Питер Крифт, может быть, вы знаете, его книга называется «Почему у нас нет времени?». И вот те мысли, которые я прочитал там, которые услышал по радио вот из этой книги, они очень сильно меня, ну, взволновали, насторожили. Я понял, что действительно это сегодня относится ко всем нам. И вот несколько цитат я позволю себе процитировать из этой книги. Значит, Питер Крифт пишет: «Мы должны начать думать о времени. Нам не хватает времени на молитву, потому что мы неправильно думаем о времени и молитве. Время и молитва находятся у нас в обратной зависимости. Нам кажется, что время определяет молитву, хотя на самом деле молитва определяет время». То есть, как мы думаем, я не молюсь, потому что у меня нет времени, да? Вот, автор пишет совершенно наоборот. Нам кажется, что нехватка времени является причиной отсутствия молитвы. Но в действительности отсутствие молитвы является причиной нехватки времени. Когда мальчик, о котором мы говорили, принес Христу 5 ячменных хлебов и 2 рыбки, Христос чудесным образом умножил их. То же самое он делает и с нашим временем. Но только в том случае, если мы приносим это время в нашей молитве. Здесь нет преувеличения, поскольку, ну, он пишет, я сам, да, многократно испытывал это. Каждый раз, когда я говорю, что слишком занят, чтобы пропустить молитву, и каждый раз, когда я приношу несколько ячменных хлебов времени и рыбок жизни Христу, он чудесным образом умножает их, и я вместе с ним праздную его победу над временем. Я не знаю, как он это делает, но он это делает постоянно. Я думаю, многие из нас вот испытывали и в молодости, особенно, как мы любим говорить, время первой любви, когда мы только уверовали, да, когда мы действительно много молились, старались не пропускать богослужения, а богослужение было тогда как минимум 3, а то и 4 в центральной церкви, да. Вот. Мы помним это время, с какими горящими сердцами мы ходили, да. И у нас на все хватало времени. Меня научили в то время читать Библию с 3 мест. Вот, то есть я ухитрялся, плохо сказано, да, то есть я мог прочитать Библию за год, читая 3 раза в день, да, так сказать, там 2 места с Ветхого Завета, да, читаешь, и он параллельно так идешь и с Нового Завета. Никогда не пропускал хлебопреломления, действительно такое было, и хватало времени. Я тогда на теплоходе работал, я рассказывал уже. Вот, и где бы теплоход ни остановился, я говорю, ребята, сегодня воскресенье, подмените меня. И неважно откуда, из Подмосковья или в Москве теплоход был, да? Так сказать, все, на берег, все, Константин уехал Богу молиться. Все, причем все об этом знали, и, так сказать, не надо было ничего скрывать, да и даже гордился, вот, так сказать, не пропускаю. Потом уже позже стал, ну ладно, нет времени, опять нет времени, да? Вот, и то, вспомните то время, когда, да, вы были молоды именно духовно, когда ваши сердца горели, вы находили время на все, да? И у вас было время не только на молитву, да, у вас было время на все остальное, на учебу и на то, чтобы на отдых, по магазинам походить, на все у вас было время. Сейчас, к сожалению, наверное, у многих этого времени уже нету. Хотя, может быть, если даже есть деньги. Еще буквально несколько цитат, большую часть я уже прочитал. И автор пишет, все равно я отказываюсь приносить в жертву Богу свои хлебы и рыбу. Я идиот. Я и есть, это и есть первородный грех. Духовное сумасшествие, предпочтение несчастья счастью, крох ада крохом рая. То есть, оставляя себе за собой выбор потыкать телек на досуге там, или еще что-то, да, мы оставляем себе крохи ада и лишаем самих себя, своего собственного сердца крохом рая. И, наверное, это важно именно вот сегодня, в наше время, когда, вот, казалось бы, при том прогрессе, который есть, при том, что наши квартиры уже превратились в научные лаборатории, может быть, там, ну, 20-летней давности, там, эти машины программируемые, да, ну, все что угодно, да, там, техника бытовая, там, музыкальная аппаратура сложнейшая, про компьютер я вообще молчу, да, но все это у нас, наоборот, отнимает больше времени. В каждой семье по несколько машин, да, ну, одна, наверное, точно есть, но время стоит в пробках, она забирает все, и никакая машина уже не может нам помочь. Мы должны восстановить наше духовное здравомыслие. Правильным шагом в этом направлении стало бы изменение отношения ко времени. То есть, братья и сестры, если у нас не хватает времени, в том числе, так сказать, и на молитву, самое главное, то мы должны пересмотреть вот это отношение. Понимаете, есть ради чего. Те люди, которые видели Иисуса, как Он исцеляет больных, да, как Он преломил хлебы, да, что они после сказали? Что это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. То есть ради этого пророка, который пришел в мир, ради этого пророка, который спас нас, да, ради того, за кем люди готовы были идти, и нам с вами тоже есть смысл как-то, ну, взбодрить нашу веру, наши души, наши сердца, чтобы также вместе с этими людьми пойти за Иисусом и искать встречи с Ним. Личная молитва, личное общение с Богом дает все это. Участие в богослужениях, непропускание собраний тоже все это дает, ибо написано, что где 2 или 3 собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Сегодня мы собраны во имя Иисуса, раз мы оставили все какие-то свои заботы. Я знаю, что у каждого из вас, и у меня тоже, очень много дел помимо церкви, да, но тем не менее, в воскресенье мы в Доме Божьем. Вернемся к мальчику. Он отдал Иисусу все, что у него было. Результат какой? Ели все и насытились, да? Значит, малое одного человека, да, спасло как минимум 5000 человек. Но есть комментарий, что 5000, она не раньше по головам только мужчин считали. Перед сестрами я приношу свои извинения, да, то есть женщины не считали тогда с детьми. Но, значит, если там были и женщины, и дети, значит, это еще больше народу, правильно? То есть, ну, вы знаете, и 5000 достаточно для того, чтобы, так сказать, понять всю вот суть, да, всей ситуации, что 5 бутербродами, да, накормлен, так сказать, целый полк людей. Ну, и, соответственно, что мальчик принес Богу, да, то и умножилось. То есть не получилось так, что принес деньги, да, а получился хлеб, да. Что мальчик принес Богу, то и умножилось. Принося Богу свое время, то есть Господь даст нам тоже время и даст нам ровно столько, сколько там нам нужно с вами на всю остальную, так сказать, жизнь, если мы это время не растратим даром. Ну, я понимаю, что вы мне сейчас скажете, ну, Константин, с чего начать-то, да? Как быть-то нам, да, мы не молимся, да, вот у нас проблемы, с чего нам начать, да? Ну, я, конечно, скажу, начните молиться, да? А, ну, вот если мы не молимся, то с чего начать? Ну, в прошлый раз мы с вами, я когда проповедовал, если, ну, я не знаю, был ли кто на утреннем собрании, если кто помнит, я проповедовал на место из послания филиппийцам о том, что нужно забывать заднее и простираться вперед, да? Сейчас я этой темы не касаюсь, но перед вот этими словами апостол Павел филиппийцам в 3 главе, в 8 стихе пишет, что «все я почитаю за сор», да? Вот, ну, мы тогда рассуждали, что апостол Павел имеет в виду под ссором. То есть он не имеет в виду свои прежние грехи там, или еще что-то, да? А он имеет именно заслуги перед законом, свою праведность, да, свое фарисейство, то, что он родился в колене Вениаминовом. Кстати, для справки, да, вы знаете, что после распада царства на две части, да, иудейское и израильское, только два колена остались верны законному царю, да, тот, кто был после Соломона. И только вот эти два колена считались действительно чистокровными иудеями, остальные были как бы арамеями, и впоследствии мы знаем, что говорили, весь Израиль говорил именно на арамейском языке, да. Вот, апостол Павел был и по крови чистокровный вениамитянин, да, вот, и, ну, все у него было в порядке, но он это почитал за ссор. Вот само слово «ссор» в греческом языке, оно носит более яркий характер, чем у нас «ссор». Ну, «ссор» — мусор, да, мы привыкли, вот, так сказать, мы выносим мусор, в нем там можно еще что-то полезное для себя найти, да. Тут употреблено слово, которое обозначает, что это ссор, который невозможно больше использовать, который нужно уничтожать, который приносит только вред человеку. То есть нечистота, отбросы, вот, дрянь, которую только можно выбросить. И вот к слову «ссор» употребляется вот именно вот это слово. К чему я сейчас это говорю, что вот подобного рода ссора, да, мусора, вот, хватает в душе каждого из нас. И если мы вот повнимательнее посмотрим, то можно что-то найти, вот, выбросить и освободим время для того, чтобы начать молиться. Вот. Как примеры проводить, ну, с кафедры много уже было примеров о телевизоре, о компьютерных играх, да, разных зависимостей, вот таких я не имею в виду, там, алкогольную, наркотическую, там, или курение, табакокурение, да, а именно психологические зависимости. Я думаю, у каждого из нас вот какая-то такая зависимость сидит, от которой мы, может быть, и рады были бы избавиться. Так вот, избавимся от крох ада и обретем крохи рая. Ну, самый, наверное, тоже немаловажный вопрос, да, и последний, ну, а как же правильно молиться, да? Ну, православные предлагают свои готовые молитвы, написанные людьми, так сказать, святыми. Вот, мы, может быть, предложим молитву словами, своими словами, или «Отче наш» повторять несколько раз, да. И я закончу словами автора книги Питера Крифта. Он пишет такое: «Самое первое и важное правило молитвы – просто молиться». Я думаю, многие из молодых людей меня поймут, что когда какое-то наступает искушение у тебя или еще оказываешься в сложной какой-то ситуации, да, начинаешь думать, как быть, что делать, вот, как вот избавиться, как освободиться. И только когда обращаешься к Богу, сразу вот отбрасываешь все свои мысли, начинаешь обращаться к Богу, у тебя сразу все встает на свои места. То есть самое первое важное правило молитвы – просто молиться. Не искать совершенной молитвы, а просто начать молиться. Движущийся автомобиль можно направить в любом направлении, но куда сложнее тронуться с места, если двигатель заглох. Нельзя допустить, чтобы молитва в наше время, в нашем мире заглохла. И далее автор пишет, поэтому бросайте читать и начинайте молиться прямо сейчас. Я вам скажу, бросайте меня слушать, скажите аминь и начинайте молиться прямо сейчас. Аминь.